говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Особая страница в истории Холокоста – уничтожение во время немецкой оккупации более чем 200 тысяч евреев на территории Литвы, в результате чего перестал существовать такой феномен культуры, как Литовский Иерусалим, так до войны называли Вильна или Вильнюс. О вильнюсском гетто есть несколько ярких свидетельств. Среди них записки погибшего в гетто Григория Шура. Их подготовил к печати его племянник, литературовед, историк культуры Владимир Порудоминский. Книга «Евреи в Вильно» переведена на 6 языков. 89-летний Владимир Порудоминский, живущий в Кёльне, рассказал нашему корреспонденту Юрию Векслеру об истории этой уникальной книги.
«Мой дядя Григорий Шур. Он муж сестры моего отца. Жили они в Вильно. Мой отец был из Вильно. Была большая семья такая, в общем-то. Он был 89-го года рождения. Мой отец был 1890-го года рождения. Они дружили, кстати, между собой. Но потом мой отец уехал из Вильно. Он уехал учиться в Германию. И потом началась Первая мировая война. Он доучился последний курс в Казани. Он был медик довольно известный. А потом Вильно стало за границей. До 1940 года мы, так сказать, с семьей расстались. Уже он расстался со своими родными и близкими. Сначала он поддерживал довольно активно отношения с своими родными. Приходили в дом к нам такие письма в необычных таких конвертах, тогдашних красивых, в 30-е годы. Но потом, значит, 37-й год. Поток резко сократился, видимо, они все-таки посигналили, чтобы этого не было, чтобы не писали поменьше. А потом 40-й год, и Литву присоединяют к России. Возникает опять переписка, но тогда ведь не было так, что так просто, что тут же бросились ехать. Нет, это еще было, все было за границей, это все было не за границей уже, но за границей. И постепенно связь уже стала более прочной. И мы с моим отцом решили, что вот, наконец, есть возможность, так семья воссоединяется, отец едет к своим. Была жива еще его мать, отец его уже умер, были живы его два брата, сестры. И мы взяли билет на 21 июня 41 года с тем, чтобы приехать в Вильно 22 июня, потому что 22 июня выходной и удобнее встретиться. Но тогда еще нужны были пропуска. И мы пошли в милицию для того, чтобы оформить пропуск. Поехать должны были я и отец, а мама должна была остаться, так сказать, по замыслу дома. Первый визит такой был. Там сидел такой угрюмый капитан, я даже его помню. Но я тогда уже был не мальчик, мне было, что же там, 13 лет. И этот капитан сказал, нет, там лимит какой-то исчерпан, поедете 26-го. Мы в такой панике, как на нас вот билет на 21-й. На вокзале получите другой билет. Где ваш билет? Даем ему наши квадратики картонные. Он шклепает на них печать и спасает нам жизнь. Потому что 26-го в Вильно были немцы. И потому что из всей моей семьи никому уехать не удалось. В этот единственный там 2-3 дня, который еще была возможность убежать. Большая часть семьи вместе со всеми остальными там вильничанами была расстреляна. Я разговариваю с вами, вспоминаю то, о чем я уже много лет не то что не думал, но подробности забыл. Там была такая, это называлось провокация, когда там спровоцировали, как будто что из окна какой-то еврейской квартиры выстрелили проходивших там немцев и литовцев, и сразу под это дело был первый огромный массовый расстрел. В этом расстреле погибли очень многие родные, а остальные попали в гетто. Теперь вот я вам должен все-таки сказать два слова о семье моего отца, потому что тогда я вам объясню, почему они там так долго жили в гетто. Они жили в гетто долго, по существу, до его ликвидации. Мой отец был из семьи меховщиков. Его отец был просто хороший скорняк. И он умер в начале 20-х годов. То он уже к концу был такой довольно обеспеченный скорняк. Когда рос мой отец, это еще была бедная семья. А тут же была хорошая, богатая такая семья достаточно. У моего отца было два брата. Один из них был очень талантлив. Он был художник, даже в Париже учился вот в начале века, представьте себе так. Ну, не то, что в начале века, в середине 10-20-х годов. И мой отец вот учился в Германии, а он учился в Париже, живописи там или чему-то такому. А потом приехал и вошел в дело. Отец умер. Он был деловой человек, возглавил это дело, и это была одна из очень крупных меховых фирм, которая делала одежду, там, в частности, меховые вещи для европейской знати и так далее. И этот дядя мой, которого я никогда не видел, и у которого был сын, который был полный мой ровесник, который, конечно, погиб вместе с этим дядей. Этот дядя создал такой некий новый жанр. Он делал ковры из меха. Это был как бы ковер иллюстрации чего-то. Это мог быть какой-то там охотничий сюжет и так далее. Но вот когда, например, в 40-м году он нам прислал фотографию, он сделал большой ковер, что-то вроде пустодиевского пролетария с красным знаменем, там где-то над городом стоящим, и около него на первом плане какой-то там фабрика, которая называется «Кайлис», это мех по-литовски. А в центре Вильна была большая фирма, мастерские и так далее. Таким образом, они оказались как бы ценными специалистами. И поэтому они в гетто получали хорошие шайны и работали вот на этом меховом производстве. То есть сделали им теплую одежду для немецкой армии. Но, конечно, у них уже никакой фирмы не было, а вот их всех перевели на это предприятие, которое называлось «Кайлис». Это литовская меховая фабрика большая. Ну и этот дядя мой, конечно, всю свою семью туда как-то втащил, как было возможно, выдавая всем всевозможные бумажки, что этот делает то, этот делает то. Туда попал и муж его сестры, вот этот вот будущий автор этих записок. И вот этот самый Григорий Шур. До революции он был журналистом, но, естественно, как большинство тогдашних журналистов, тем более евреев в Прибалтике левого толка, только был образованный человек вполне. Он был знаком с какими-то еврейскими писателями, и писал он по-русски. Когда польская власть наступила после революции, он попал уже в польскую тюрьму, потом его выпустили не без трудов, и ему было запрещено писать. И он открыл какой-то небольшой там электромагазин, чем и занимался. И вот он оказался в этом гетто. И очень вскоре он в этом гетто начал записывать то, что он видит. У него была идея написать книгу об гетто. Я все это имел в руках, и я видел его наброски какие-то. Там было видно, что он даже вначале попытался суммировать какой-то материал в виде какой-то первой главы, такой совершенно неудачный какой-то политический. Но это было строжайше запрещено. Кроме того, надо было иметь на чем писать, чем писать. Тут в этом деле ему стала помогать такая замечательная литовская женщина Анна Шимайте. Она праведница мира. Она работала в Вильнюсском университете, в библиотеке. Она проходила в гетто, приносила туда какую-то еду, там, как-то помогала людям, чем могла. Значит, она была вот одним из этих деятелей. Вот она ему помогала. Она приносила ему что-то. А у него брала то, что он написал, относила в университет и прятала под полом в университетской библиотеке. Естественно, он последовательно ничего не писал. Это были довольно разрозненные записки, но довольно подробные, надо сказать. Иногда он вдруг, так сказать, бросал как бы вот эти свои записи, то есть то, что было самое интересное, и пытался что-то формулировать. Но это были в основном такие, просто я бы сказал, не без пафоса написанные абзацы о несправедливости, царящей в мире, но интерес абсолютно не представляющий. А вот все эти записки представляли огромный интерес. Но они все были в начатых тетрадях. Допустим, тетрадь, в ней что-то начато. Потом вдруг эта тетрадь как бы исчезает. Потом вдруг в этой же тетради появляется еще какой-то кусок. Может быть, он сам сперва ее где-то прятал, а до этого времени, за это время писал в других местах и так далее. Таким образом, все это постепенно, весь этот материал скапливался. Дядя мой не выжил, как вся семья, за исключением его дочери. Его дочь спаслась. Ей подготовили побег, она бежала из гетто и некоторое время пряталась в разных малинах, как это называется. Потом она попала, ей была организована встреча с одним старым поляком, который был приятелем ее отца, вот этого журналиста. Он был мастер какой-то, мастер электрик, и с отцом этим связался, когда у отца был этот электромагазин. И этот старый поляк спас ей жизнь, он ее у себя прятал там, причем не без больших сложностей и опасностей. Кое-как они дотянули до того, что город был освобожден. Эта девочка и он. Ей было уже там лет 17, и после войны она в 44-м году, после освобождения Вильна, вскоре, она приехала в Москву к нам. Она у нас жила. до 50-го года. Там, после 50-го она вышла замуж, уехала в Вильню опять, возвратилась. Она вышла замуж за одного литовского еврея, который тоже пережил очень много, там в Каунасе бежал там, и так далее. И уже в 50-е годы они уехали. Сперва в Польшу, а потом в Израиль. Она была такая израильская старожилка. Она знала про записки, все, она, ей все было известно. Записки эти, это Анна Шимайте, это литовка, которая тоже дожила до конца войны. Она и после войны жила, она была потом праведницей мира, жила в Израиле, во Франции. Она эти документы вынула, когда пришла советская власть, когда город был освобожден. Их передали как документы истории войны в какой-то создававшийся музей. Надо сказать, что, как я потом узнал, в те годы, сразу после войны, был создан еврейский музей в Вильнюсе, который посуществовал буквально какие-то считанные месяцы. А потом спохватились, как, какой еврейский музей? И его прикрыли. И уже тогда, где-то в 45-46 году, колоссальное количество тогда найденных на месте гетто документов бумажных просто-напросто вышвырнули на бумажную фабрику. Там, знаете, речь идет о тоннах бумаги. Ну и уже стало неясно, попала в эти тонны эта рукопись или не попала. И вот когда моя сестра возвратилась в Вильню, уже выйдя замуж, в 50-е годы, не лучшее тоже, то каким-то путем, я сейчас не могу вспомнить, она узнала, что записки эти таки уцелели. И что они находятся в музее революции, по-моему, в бумажном архиве музея революции. Она решила во что бы ни стало их раздобыть. Она нашла там знакомую женщину в этом музее. И эта женщина за какие-то деньги согласилась ей эти тетради, эти листки, эти тетради перепечатать. И перепечатала их на папиросной бумаге один экземпляр полуслепого текста. И моя сестра, она вот этот вот экземпляр увезла с собой, когда она уезжала. Сперва в Польшу. Она уехала по этому постановлению, когда при Гомулке разрешили бывшим польским подданным возвратиться в Польшу. И тогда евреи, бывшие польские подданные, через Польшу быстро уехали в Израиль. Вот такая она сделала. И вот эту вот копию она увезла в Израиль. После того, как они уехали в Израиль в 57-м году, наши связи пропали. Тем более мой отец занимал такое довольно видное положение там в этом научном мире. Тогда это вообще было очень сложно. Вообще переписываться с Израилем было невозможно. А ему тоже он боялся. И она понимала, потому что она жила в нашей семье, она понимала ситуацию там в России. И муж ее понимал ситуацию в России. И они были готовы ко всему. Я не буду рассказывать о перипетиях моей жизни, но так получилось, что в 52-м году я попал к ним. На одну ночь, даже не на одну ночь, на несколько часов. Я был тогда, служил в армии. У меня было в Вильнюсе несколько часов. Я к ним заехал ночью. И мы посидели там, выпили, поговорили. И уже тогда говорили о том, что будут выселять евреев. А потом я увидел, что у них лежало два рюкзака в передней. И я спросил, что это за рюкзаки. Я тогда, это мне все-таки в голову не приходило. И она мне сказала, что вот мы, значит, с мужем на всякий случай приготовились, чтобы второй раз не попасть в тот же переплет, как первый. Так что им было все ясно, поэтому переписки практически никакой не было. Иногда что-то мы узнавали, что она жива, там через родственников она нам привет передавала. Мы ей. И вот 89-й год, и люди поехали в Израиль в гости. Еще не были установлены дипломатические отношения. Но в гости пускали. Мы, значит, тут же с моей женой подали заявление. И нам тут же разрешили. Как-то очень быстро, уже вот 89-й год, знаете, вот в этой суматохе был тогда, хорошее было такое время, я считаю. Свободное дыхание, как-то страхов стало мало, а свободы побольше и надежд. И мы уехали туда. И когда мы туда приехали, поселились у сестры, жили у нее 3 месяца, и она дала мне прочитать вот эту копию. Когда я прочитал эту копию, ну, впечатление было, ну, потрясающее. Тогда еще мало об этом говорили, мало об этом писали. Ну, и потом, ну, вот это живая, понимаете, все живо, все тут, вот, все кровоточит. И я сказал ей, что это надо издавать. И сделал ксерокс с этой копии, который я привез в Москву. И вот тут я начал с ним работать. Как я говорю, 8 лет прожил в гетто. Ну, конечно, я стал читать другие материалы и так далее. Первый вопрос, который мне надо было решить, как это все сделать. Потому что мне было ясно, что если сделать из этого, ну, то, что мы с вами бы назвали академическим изданием, то есть издать так, как все это вот было на этих бумажках, то это вообще псу под хвост, потому что хронологии никакой, все спутано, какие-то отдельные фразы, хорошие фразы рядом с ужасной и так далее. И я тогда долго думал, и потом решил, что надо сделать так, чтобы это люди прочли, чтобы это был материал для чтения. Но, естественно, чтобы это был его голос. Признаюсь честно, я воспользовался тем, что он в одном месте написал, что он заранее благодарит тех, кому, может быть, когда-нибудь в руки достанутся эти записки за все, что они с ними сделают. Что как бы он дает им карт-бланш, делайте с ними что хотите, но вот мне важно, чтобы они как бы дошли до людей. И после долгих размышлений я, что называется, взял этот ксерокс, уже у меня был второй ксерокс, естественно, и я его, что называется, разрезал, расположил весь хронологически. И все стало на свои места. После этого мне осталось перепечатать, после того, как это все стало, было хронологически расположено, и заняться просто таким, я бы сказал, некоторым литературным редактированием. Просто делать хороший русский язык, нормальный. Не хороший, а нормальный. Там никаких красот нет. Это обычный деловой хроник. Такой появился у меня материал. С ним я и приехал в Германию. Я даже, сказать, больше здесь его в Германии уже доделывал. Мне это казалось, что за такой материал люди ухватятся, тем более, что мы его как бы предлагали безвозмездно. Нам было важно его издать. Но не тут-то было. В Германии я в несколько мест обратился, в том числе написал письмо тогдашним, помните, был этот Бубис, который деловой человек, который написал мне в ответ благодарственное письмо за то, что я обратился, сделал им честь, и обратился к ним с этим и посоветовал поискать какое-нибудь издательство, которое работает на еврейскую тему. Ну, тем дело кончилось. А потом дальше опять, знаете, мы же живем все-таки в царстве случайностей. Совершенно случайно у меня в доме оказался человек, с которым мы на эту тему разговорились, я ему рассказал, он из Голландии. И он говорит, а я вот вам разузнаю кое-что и вам сообщу. И через несколько времени я получил письмо от голландского издателя Яна Метца. Было такое издательство, где такая прогрессивная публицистика выпускалась. И что его это очень все заинтересовало. И я ему послал рукопись. И они решили ее издавать. И он ее издал. Вот так, как коротко. Но он поехал в Вильню, нашел эту рукопись. Он сличил то, что я сделал, с тем, что было в оригинале. Он понял, что то, что я ему предложил, это не материал на тему, а что это действительно просто обработанный оригинал. В итоге издал книгу по-голландски. Потом она вышла на 6 языках, в том числе и на русском. Жаль, что не было 2 изданий. Я пожалел, что не издано по-английски, потому что все-таки тогда прошли в Америке люди, которые интересуются этим. Но как-то ему тогда, этому издателю, не удалось им продать. И хотелось мне, чтобы это издали в Польше, потому что я считаю, что Польша и Литва должны знать, что там происходило, должны иметь такие источники.
Рассказ историка и литературоведа Владимира Прудоминского записал Юрий Векслер. На «Волнах свободы» программа «Культурный дневник». В моде, как в зеркале, отражается все, чем в этот период занято человечество. И она, в свою очередь, влияет на умонастроение и судьбы. Люди – воины моды. Как они связаны друг с другом в истории и в наши дни? Об этом в сюжете нашего вильнюсского корреспондента Ирины Петерс.
Мода и война – антагонисты. Первая творит, вторая уничтожает. Эти две, кажущиеся на первый взгляд несвязанные вещи, борются, но идут по истории человечества рука об руку, иногда нога в ногу. Вот солдатский символ последней войны – сапоги Кирза, кировский завод. Они были сделаны из специально выделанной и обработанной кожи, суровая военная мода. И тут же, сразу после войны, каблук-шпилька, который придумал остроумный умелец, использовавшие металлические гильзы от патронов в огромном количестве, оставшиеся после войны. Война порой неузнаваемо меняет моду, но и мода не только всегда лишь подстраивается. Она действует, даже когда человеку точно не до нее. потому что в моде заключено, кроме прочего наносного, несерьезного, главное – жажда жизни. Мода влияет на войну, как жизнь на смерть. Мой первый собеседник – вильнюсский дизайнер одежды Серж Ганджумян.
Война – частое состояние общества, социальный апокалипсис, в принципе, возвращается каждый десяток лет, что-то происходит. А мода, она отражает социум, она возвращается все с новым лицом, стиля, силуэтов, концепций. А эти концепции пополняют все, чем общество занимается. Все, что происходит стильного в войне, мода, естественно, это выхватывает и отображает. Это униформа, это пуговицы, допустим, стиль сафари, стиль милитари, периодически уходит, потом возобновляется. Чем ближе к войне, тем военная униформа мало чем отличается от какого-то модного направления. Чем дальше от войны, тем больше интерпретаций. Допустим, в период Вьетнамской войны, когда в течение хиппи пошли. Противовес серому, коричневому и черному цвету возникали цветы, принты, светлые тона, мир, любовь, фестиваль. Да? В этом смысле противовес идет. Не может быть много негатива. Позитив должен перевешивать все-таки. В период хиппи, если это было что-то похожее на гимнастерку, то это одевалось небрежно, сбивалось с плеч, в военном стиле ремень, он на бедра опускался. То есть превращался в такой дендизм, пренебрежение к агрессии. Большинство дизайнеров, по сути своей, антагонисты любой агрессии.
Пацифисты?
Можно сказать, что пацифисты. Ну, допустим, Пако Рабан, мой кумир. У него практически каждая коллекция – это дань земле, дань планете, дань экологии, природе. И он всегда показывает человека и природу, насколько человек отдаляется. Даже в одном из его показов просто пытался в коллекции отразить весь тот негатив и все то, вот, что происходит в обществе. «Четыре всадника апокалипсиса» у него под финал вышли на сцену. То есть дизайнеры всегда протестуют, они против войны, против режима, системы. Рабан вообще, он шел в авангарде идей, пацифистской смелости высказаться на сцене. Форменный стиль у Пако Рабан бывал, но он все равно был творческий. Наоборот, он протестует.
Хуго Босс придумал с дизайнерской точки зрения блестящий вариант нацистской формы.
Все в пропорциях. Ни в коем случае не оправдываю нацистскую униформу, но она с точки зрения дизайна идеальна. Идеальный дизайн и все, что сделал фашизм, в противовес идет. Естественно, этот негатив падает на саму униформу. Босс – немецкий дизайнер. В честь него названа фирма Хуго Босс. До сих пор она на рынке.
Как война напрямую влияла на моду в конкретных деталях?
Вся промышленность работает на войну. В основном работало две отрасли – производство оружия и производство одежды, в смысле униформы для солдат. Сапог, все, и медали тоже. Так как после войны промышленность не могла резко переориентироваться и сразу выпускать бальные платья, то после войны солдаты просто переодевались из одной униформы в другую.
Милитари стиль, когда он прямо перешел такой цитатой в мирную одежду.
Сейчас в последнее время очень вошел основательно камуфляж. Пятнистая одежда, защитная окраска полевой одежды. В разных комбинациях, даже аутентично военный. Появилось много магазинов, которые торгуют полевой формой. Люди просто покупают и комплектуют свою гражданскую одежду. Это обусловлено той эклектикой, которая сегодня доминирует. Некрасивое с красивым, некрасивое с некрасивым. Вот этот винегрет, чем некрасивее, тем удачнее. И сегодня, чем больше у тебя палитра и возможностей, тем больше решений, тем творчески ты выглядишь. Знаменитая куртка пилотов. Это, кстати, со Второй мировой пошло. Куртка, стёганка такая, с хорошим замком, с карманом боковым, который, в принципе, предназначен для пистолета. Это конкретно вот пришло с лётной формы. Куртка удобная, она короткая, так как ты должен сидеть в тени. Она довольно теплая, чтобы тебе не дуло. Ты мог выжить в экстремальных условиях меховым воротником. Довольно высоко поднимался и тебя закрывал надежно. Сама униформа военная, она довольно эстетична. Если мы берем обозримую боевую историю Европы, военная униформа, она была всегда в авангарде моды, отражая социальное состояние, в то же время отражая расслоение общества. Дворянина ты всегда мог определить по его статусу внешнему. Униформа, конь, какие ткани использованы. Внешняя составляющая, она всегда была на первом месте. Ты должен выглядеть величественно, агрессивно. С первого взгляда, это великий солдат. С ним шутки плохи, да. Если мы говорим о Отечественной войне 12-го года, как выглядели французы, российская армия, это очень эстетично было. Довелось мне видеть настоящую гусарскую униформу. Это очень красиво. Ручная работа, много очень мелких деталей. Допустим, двор Людовика XIV, как выглядели мушкетеры. Это величественная униформа. О ней мечтали все, от мала до велика.
эволюционировала военная форма? Ну, как и сама война?
Ну, конечно, технологически и эстетически тоже эволюция. Чем дальше вглубь веков, тем больше было традиций, связанных с униформой, тем больше было правил. Кто встречает политика высшего ранга, да, в аэропорту, караул всегда одет с иголочки, все солдаты одного роста, пропорции идеальны.
Ваше наблюдение по жизни. Люди, которые тяготеют, обычные мирные люди, тяготеют к выбору военизированной формы.
У одного это комплексы, у другого страсть к приключениям. Чем опаснее, тем лучше. Зачастую эти люди не были в боевых условиях, не были в зонах боевых действий. Не представляют на самом деле, что это такое. Приятно бегать по лесам, тренироваться, играть в пейнтбол. Но на самом деле, когда свистят пули, то стиль уходит на 118 место. Некоторые на это идут сознательно, повторяя стилистические, ностальгические темы отцов, дедов, дань уважения и такая форма. Стиль милитари, он всегда добавляет своеобразную, и назвал бы это изюминка удобства, такой утилитарности. В то же время можно вокруг, значит, это обрамить абсолютно непрактичными решениями. Этот конфликт получается очень эстетичным. Много разных направлений есть в этом стиле. Посещаю часто выставки тканей, камуфляж он всегда есть. Но сейчас он в топовых рейтингах.
Следующий вопрос. Не знаю, понравится ли вам. Рискну. Мода, по сути своей, массовая. И армия. У них похожая природа влияния на людей. Манипулирование. Использование такой вещи, как стадное чувство.
Да, я бы сказал, что близкое между модой и войной, как это ни странно звучит, если в войне это чувство выживания, природное чувство, надо выжить, в моде природное чувство к изменениям. Ты должен меняться. Почему мода сезонна? Природой заложена весна, лето, осень, зима. Мода этим манипулирует. Это все приумножает и пытается тебе продать. В войне тоже основано на патриотизме, иногда на псевдопатриотизме. Там тоже тобой управляет.
И в том и другом случае отдельные люди во время войны – это полководцы, политики. А во втором – дизайнеры, они управляют огромным количеством людей.
Конечно. Элементы манипуляции, они, конечно, существуют. Армия – это где-то тоже манипуляция, правильно, сознание? Приказы не обсуждаются, хотя зачастую бывают очень глупые.
В этом году все носят шорты и не обсуждаются.
Да. Хотя вот израильская армия – исключение. У них обсуждаются приказы. В моде это тоже. Ты можешь себя вести, как ты хочешь, но когда приходит мейнстрим модный, то… Если ты хочешь отвечать сегодняшнему дню, ты где-то должен этой моды черпать.
Когда-нибудь хотелось дожить до таких времен, чтобы вообще люди искусства, которые призваны творить, а не разрушать, сильно влияли миротворчески на воинственных политиков и даже приостанавливали войны?
Да, я бы хотел, как говорил один персонаж, мы здесь для того, чтобы сказку сделать были, да? И эта быль была бы прекрасная. Тут только работает мягкая сила. Культура. Они должны прийти к выводу, что лучше пожинать эстетические плоды, чем плоды разрушений. Я не думаю, что государство должно отнимать из бюджета культуры и вкладывать в военный бюджет. Это неправильно. Две разных колеи, они не должны пересекаться. Все великие художники, чем они великие, вносили свою лепту в развитие общества. Великие произведения, они просто приводят чувства. Та же миссия была у Леонардо, в агрессивные времена жил. Он собой олицетворял творчество как таковое. Великий художник, великий инженер, великий конструктор. Может, косвенно, но это всегда влияло на агрессию, чтобы не рушить, а созидать. Не раз художники останавливали и напрямую, но косвенно. Я не могу привести конкретных примеров. Если бы их не было, то мира не существовало бы. 90-х годов события были в России. Ростропович своим визитом он должен был внести, дать старт мирному какому-то процессу. И когда его спросили, вот какая разница, показали автомат Калашникова и рядом скрипка. Он говорит, одно жизнь отнимает, другое дает, как война и мода.
Дизайнер Серж Ганджумян. Знаковые люди моды. Разговор с историком Александром Васильевым. Начинаем с персоны Коко Шанель.
Шанель закрылась в 40-м году, а открылась в 54-м. Пришла в мирную тему. Первая мировая война имела гораздо большее влияние на моду дома Шанель. Ее костюмы эпохи Первой мировой войны были сделаны часто из трикотажного кальсонного солдатского полотна за неимением других материалов. Это действительно так. Интересно, что в ту пору, когда другие уходили сестрами милосердия, закрывали свои дома для того, чтобы помогать армии, Шанель открывала бутик за бутиком. Закрывши в Довиле, она открыла свой магазин в Биарице и с успехом продолжала торговать там, где ее поддержали очень сильно русские аристократы. Шанель во многом в 20-е годы всплыла благодаря русскому влиянию беженцев от революции.
Коко Шанель и сотрудничество с нацистами.
Темная сторона ее биографии. В 40-м году Париж был занят нацистами. Шанель закрыла свой дом, жила в гостинице «Риц», как очень привилегированная и богатая женщина, куда перевели нацистских офицеров. При выселении Шанель один из них заметил кофры в коридоре с логотипами Шанель. Узнав их, он сказал: «Этот логотип мне известен. У моей жены на трюмо стоят духи с таким же логотипом. Кому они принадлежат?» Служащие Рица ответили: «Мадемуазель Коко Шанель, мы ее выселяем». «Не надо», — сказал он, — «я хочу с ней познакомиться». У них завязались дружеские, а затем интимные отношения, и он помог Шанель во многом. Если верить сплетням, она даже летала на встречу с Гитлером в Берлин и выпросила освобождение своего племянника из плена. А еще она занималась тем, что писала доносы. Доносы не вполне приятные. Об этом есть целая книга английского исследователя, называется «В постелях с врагом». Она действовала под двумя тайными шифрованными именами: «Модная шляпка», «Моды худ», и «Вестминстер». Ей было поручено установление сепаратного мира между Великобританией и Германией в ходе Второй мировой войны. Эту операцию она провалила, но делала немало для того, чтобы немцы выиграли эту войну. Она ее не выиграла. И в 44-м году, когда американцы вошли в Париж и за Шанель пришли в Риц для того, чтобы ее арестовать, ее увезли в участок, где устроили настоящий допрос. Ответ Шанель на фразу, отчего она провела 4 года своей жизни в кровати с немцем, она сказала следующее: «Когда женщина в моем возрасте знакомится с мужчиной на 10 лет ее моложе, она не спрашивает его паспорт, я просто не знала, что он немец». И не видела, очевидно, его военной формы в шкафу. Спросили, почему вы работали для немцев? Она ответила: почему вы их пустили во Францию? В эмиграции Шанель жила в Швейцарии, в Лозанне. В Гранд-отель до сих пор есть номер Шанель, который я посетил и видел тот уют и роскошь, с которой она себя обставила. Ее жизнь в Швейцарии была довольно долгой. Она жила там целых 10 лет в изгнании, потому что въезд во Францию для нее был запрещен. Но в 54-м году, когда Эльза Скиапарелли ушла на пенсию в банкротстве, ее главная конкурентка, и когда братья Вейтемеры, спонсоры продукции ее знаменитых духов, предложили ей вернуться в моду из-за того, что продажи духов очень сильно упали, Шанель не только согласилась на это, но и вернулась, и начинается новый этап. После первого провального дефиле последовали другие успешные дефиле. И Шанель не только в возрасте 72 лет взошла на олимп моды, но и имя для всех модников и сегодня.
Историк моды Александр Васильев. Дизайнер одежды, преподаватель Вильнюсской художественной академии Рената Молдутеня начинает свой рассказ с истории общественного сопротивления в войне с помощью женских причесок, Франция, и светоотражающих пуговиц, Великобритания. Кстати, в последней известная история. Патриотические гражданки во время Второй мировой войны объявили кампанию по сбору использованных чулок для нужд фронта. потому что шелк и новомодный нейлон объявили стратегическим сырьем. Это не было шуткой. В магазинах Лондона действительно стояли специальные стенды, куда модницы приносили использованные чулки.
После и во время Второй мировой войны, когда бы казалось, что все должно уменьшиться, но прически, напротив, выросли и стали очень интересными. Женщины делали их из всего, что попадало под рукой. Прически стали расти в размере, в высоту, употребляли даже бумагу, газеты для прически. Француженки пытались, и вся Франция, удержать от кутюр высокую моду, противостоять немецкому стилю такому, чтобы все было очень умеренно, строго, показывали свою женственность. Красная губная помада была особенно в моде в это время. Уцелевшие дома моды во Франции старались больше материалов использовать, чтобы меньше оставалось для немцев, для оккупантов. Эти шикарные женщины во время войны, которые могут казаться и неумеренными в то время, это имеет свою такую сторону сопротивления войны.
Были в дефиците ткани трикотажные, которые идут во время зимнего периода для солдат.
Материалы, которые шли на армии, были все запрещены для использования в мирных целях. Особенно в этом преуспела, наверное, Англия. Было много запретов, очень строго определено, какой ширины должна быть юбка и сколько складок должно быть. Были запрещены манжеты, накладные карманы для экономии. Например, вот стретч эластан тоже был запрещен, потому что он шел на войну. И только нижнее женское белье можно было использовать эластан. Я видела образец сумки женской, которая была совмещена с противогазом. Все должны были носить сумка. С одной стороны, как слона хобот, противогаз виден. Было решено погасить города, не использовать электричество, чтобы не были видны врагу. Не было света в улицах, и стало много аварий. Люди стали невидимы и для сограждан. Стали использовать какие-то маленькие знаки. Вот. И это пошло до сих пор на дороге. Стали люди носить одежду с отражающими свет предметами, как наши теперь отражатели. Знаки или пуговицы, отражающий свет.
Даже во время войны женщины и мужчины хотели казаться лучше.
От моды никуда не деться, даже на войне, а особенно от молодости и от желания нравиться. Когда перед войной властвовала высокая мода, она не могла не оставить отражения на военной форме. Мужчины, солдаты, внимание уделяли своему лицу, своим усам, прическе, фотографии. Ты видишь, что вот эти мужчины, наши деды, что может, то делает очень хорошо. Или бреются очень аккуратно, или причесываются с пробором на одну сторону. Воротнички, которые могут постирать хотя бы какую-то часть, потому что воды даже могло не быть. Одна история, которую я слышала. Русская актриса, времена сталинские, она попала в Сибирь. Сослали женщины в этих лагерях, когда получали свою дневную кашу с маленьким кусочком масла, они вынимали это масло на лицо, намазывали с мыслью, а может быть, мы вернемся. Нет, наверное, ничего красивее, когда уже смерть смотрит в глаза, а женщина остается женщинами.
В ней не умирала надежда.
Да, и надежда, и сама жизнь, сама природа, женская, человеческая. Во время войны мода изменилась немного, не сделала ничего такого. Все застыло в ожидании пережить с теми ресурсами, которые есть. После военные годы в Литве был недостаток всего. Остатки одежды, даже военные униформы, все было перешиваемо и использовано в целях ежедневной жизни для детей и для взрослых. Например, брюки-галифе. Они долго были в моде. Это было очень модно. Носили мужчины послевоенные годы 10 лет, может, больше в наши дни. Лет 15 назад галифе вернулась на подиумы и вернулась в реальной жизни. У женщин тоже я сама покупала дизайнера галифе брюки. Современно сделаны, но по военным традициям.
Эта модель, она же для кавалеристов, для того, чтобы человеку во время войны легко было вскочить на коня, вскинув ногу. В узких брюках на лошади не особенно сможешь сидеть. Современные люди об этом не думают, модники.
Нашли свою красоту.
Например, гусары. Много было белой одежды, белые трико. Конечно, шли за ними обозы, но в наше время люди с трудом представляют, что была такая одежда, причем она нарядная, ярче, светлее, красивее. Даже той одежды, в которой ходим мы, у которых стиральные машины, стиральные порошки, стирали вручную несчастные прачки. Одежды военных, которые воевали в грязи на лошадях, кровь, земля, пот и все что угодно.
Военная униформа сформировалась недавно. Средние века и не было, были только доспехи. Если про наполеонскую униформу, это не так уж окажется странным, если мы вспомним, что было до того, когда ходили мужчины во Франции в париках, в розовых, желтых, светлых тонах. После французской революции что стало? Так это уже очень мужественно, я бы сказала. Офицеры были с хороших семей, с образованием. Большая часть армии, очень люди высокого уровня, они просто уважали себя. Одежда показывает твое отношение к человеку, который имеет хорошее воспитание. Он не может быть небрежным даже на войне. Я думаю, что эти белые брюки, да, не были так уж авангардичны. История костюма есть очень много интересных, очень непрактичных вещей, которые именно то и показывают, что мне не надо работать или быть практичным. Но все же после неудавшейся наполеонской кампании на Россию, когда проиграли, пришлось поменяйте взгляды на униформу тоже. Униформа изменилась. Военный не должен быть видимым. То время, когда был рукопашный бой, ты должен был отличать врага. Теперешние солдаты — совсем другой принцип.
Какая униформа военная с точки зрения дизайна на вас производит наибольшее впечатление?
Униформа свободной Литвы, старые униформы, наши деды. Интересно своей историей, которую я знаю, чувствую. Когда для партизан шилась униформа дома, и литовские женщины в деревнях шили униформы, вышить эти знаки. Кто-то должен был стоять и смотреть, потому что за это, конечно, сажали в тюрьму или отсылали в лагеря. Мне эта униформа дорога. Я слушала живые рассказы, как это было, когда где-то в Жемайти сидит девушка и шьет эту униформу и зашивает погоны и знаки. И нужно материала добыть откуда-то. Значит, ты должен или твоя семья не есть.
Каунас. Можно ли назвать в прошлом и сейчас столицей моды Литвы?
Исторически, конечно. Каунас была столица и была столица мод Литвы. Было можно добыть все, даже накладные ресницы в межвоенное время. Было очень много швейных ателье, где модницы заказывали свои вещи. Литва почти не отличалась от Европы. Было очень много модной одежды, продаваемой в витринах.
Вы как раз подчеркнули, что одежда – это наш рассказ о себе. Без слов, люди по характеру, носящие внутри нереализованную агрессивность, импульсивность, они больше склонны к этой одежде милитари.
Никто не одевает один стиль целиком. Какие-то элементы может появляться неожиданно и трудно связать с характером. Но общий взгляд на человека может по его одежде очень много рассказать. Это и тоже язык, кто умеет его читать.
Так вот, человек напористый, больше склонен к одежде милитари?
Я бы сказала, напротив. Наверное, кому не хватает агрессии, чувствует себя не совсем уверенно, им хочется надеть, чтобы утвердиться как-то жестче, это поддерживает, ты сам себе напоминаешь, это как компенсация. Чаще всего агрессивные очень люди, вряд ли увидите их в каких-то ясно выраженных милитари аксессуаров. Чаще всего они в серых костюмах.
Обратимся к истории Первой мировой войны, вернее того, что было ее последствием в образе жизни женщин Европы и в моде. Рассказ Александра Васильева на открытии выставки в Вильнюсе, которая называлась «Приглашение на бал». Танцевать ведь все равно хотелось.
Эпоха Первой мировой войны. Большинство мужчин ушло на фронт, и в Европе появился первый дисбаланс количества женщин и мужчин. Европа потеряла много миллионов мужчин, погибших на фронтах войны. Как результат, эмансипацию, связанную с новой трудовой деятельностью. Большинство женщин будут вынуждены заниматься новой работой, которую они никогда не знали, физической работой, а не играть ту роль, которую они играли ради мужчин раньше, а именно были женой, матерью и красавицей. Постепенно им приходится работать и на заводе, и на фабрике, и, меняя ритм жизни, они меняют свои развлечения. Бал эпохи Первой мировой войны – это не то же самое, что бал 900-е годы, когда мужчин было больше, чем женщин, и каждая женщина была на расхват. Ее приглашали танцевать в любом случае, потому что женщин не хватало. А теперь женщины должны были быть яркими для того, чтобы произвести впечатление. Бал в это время – занятие и праздничное, и траурное. Многие женщины в черном из-за того, что они потеряли мужей, отцов, братьев и женихов. Черный цвет постепенно становится главным цветом элегантности, который раньше не имел такой коннотации. Аксессуары прошлого для бала всегда длинные перчатки, веер, ювелирные украшения и бальные книжки, где все танцы были перечислены. Карандашом можно сделать подпись. Какой танец ангажирован каким кавалером? Таким образом, женщина знала, что у нее занят весь вечер, и она говорила: «Вечер расписан». Так как мужчины всегда танцевали во фраках, а фраки были сделаны из шерсти, они очень сильно потели. Это реальность. В отсутствии дезодорантов мужчины очень скверно пахли. Для того, чтобы отбить неприятный запах, женщины носили на балу еще в 19 веке маленькие портбукеты с цветами, которые хорошо пахли. Танцы этого времени еще довольно медленные. Больше всего танцуют вальс, полонез, котельон. Три бальных танца из Великого княжества Литовского и Объединенной Польши. Полонез, мазурка и полька. Эпоха 900-х годов. Освещение керосиновыми лампами, а до этого свечами. Поэтому на балу было очень жарко. Балы длились обычно не более 3 часов. Это время горения одной свечи. Закончен бал, потухли свечи. Начинает распространяться электричество и делает бальные танцы нелимитированными. Возможно было танцевать всю ночь, но бальные залы, аренда стоили дорого, и постепенно из бальных залов к началу 1919 года, а это конец Первой мировой войны, перемещаются в дансинг или ночной клуб. Дансинги появились с приходом в Европу первого джаза. приехал из Америки, из Нового Орлеана. Играют новые мелодии, более энергичные. Особенно сначала фокстрот, а затем чарльстон. Новым бальным танцем эпохи Первой мировой войны стало также танго, которое привезли из Аргентины, и оно было очень популярно. Женщины понимают, что в темном ночном клубе, где не было столько лампочек, как здесь, их не видно. Поэтому от черного платья, где на них никто не обращает внимания, они переходят к платьям и нарядам, отделанным блестками и стеклярусом, которые отражают электрический свет. Чтобы мужчина, которых стало так мало, обратил внимание на ту, которая больше всех блестит. С тех пор женщины со стразами и блестками уже не расстанутся. Это средство привлечения мужского внимания вечером. Мода нового времени меняет формат. После 19-го года линия талии опускается низко, корсет больше не носят, его упразднил Поль Пуаре, появляется геометрический женский силуэт, бисерные платья самые популярные, особенно те, что вышиты еще и блестками. Множество женщин оказались без средств к существованию. Стали использовать свою естественную возможность шить, вышивать и вязать. Сначала они делали маленькие сумочки, затем маленькие шапочки, а потом стали объединяться в ателье и стали делать бисерные платья. В эпоху 20-х годов их было шито больше всего вдовами Первой мировой войны. А кто требовал таких бисерных платьев? Все те женщины, которые тоже овдовели. Когда не было интернета и сайта для знакомств, где встречались? В дансинге. Во время танца. Недостаток мужчин на танцевальном поле быстро восполнили латиноамериканцы. Не знали войны. И зная, что в Европе осталось много вдов, они массово эмигрировали в Париж, в Берлин, в Лондон для того, чтобы стать платными танцорами. Появляется такая профессия, которая была совместима с жиголо. Все зависело от того, как мужчина станцует с ней танго. После плавных танцев приходят танцы очень энергичные. Чарльстон, фокстрот, танго, кэк-вок, ту-степ, слоу-фокс. Обувь улетала в угол зала, потому что она не была прикреплена. И в моду приходит новая обувь со специальными поясками.
Задаю Александру Васильеву вопрос и о современной моде.
Сейчас милитари стиль, он кому интересен?
Связан с беженцами из Сирии. Это мода на рваные джинсы, мода на оверсайз, мода на одежду, которую вы схватили в последний момент и сильно износили во время вашего путешествия через страны.
Так мы так дойдем до лохмотьев.
Но приблизительно да. Это обесценивание одежды как класса, желание показать, что нам на все наплевать и что мы совершенно бедны. Жизнь во многих европейских столицах из-за количества беженцев стала очень опасной. На вас могут напасть, если вы привлекательная девушка. У вас могут отнять сумочку, если вы респектабельная дама. Вам могут просто набить лицо, если вы добропорядочный мужчина. Но беженцы никогда не пристают к тем, кто в дырах. Потому что они считают, у них нечего взять. В их ментальности одежда должна быть символом люкса. Чем больше вы носите дырявые одежды, тем больше безопасности вы находитесь.
Мода, голос человека моды может, например, остановить военных?
Нет, никогда. Война – это деньги, и войны никогда не будут остановлены, потому что госкорпорации живут торговлей оружием. Все большие страны должны вести войну, потому что они хотят заработать. Их главные деньги – это военный бюджет. Поэтому и Россия, и Америка всегда будут в состоянии войны.
А моде что делать здесь? Модники между...
Крутиться между ними.
Вновь к разговору с вильнюсским дизайнером Ренатой Молдутени.
говорим о нашем времени, чрезвычайно напряженном. Ведь это напряжение копится, чтобы это ружье не выстрелило. Что могут люди сугубо мирные, художники? Вообще могут?
Каждый персонально может повлиять. Ничего не будет, если ты воюешь с собой внутри. Это выйдете наружу. Самая сложная война — победить свои недостатки. Мы часто распоряжаемся судьбами других, хотя не можем даже бросить курить или пить. Если бы каждый человек обратился к себе, я считаю, главную войну внутри себя. Когда в согласии с собой дает жить спокойно себе и окружающим людям.
Сюжет о моде и войне подготовила Ирина Петерс. Программа «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошла к концу. Над ней работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.